Суббота, 10 декабря, YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте программа «Книжное казино. История». Веду я, Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей. И к сегодняшнему разговору я подбирался давно. И, как вы понимаете, кто видел обложку, тема непростая, но как никогда важная. Мы поговорим о столкновении исторических мифов России и Украины. Поводом для нашей встречи стало переиздание книги Сергея Белякова «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя». Издательство СТ, редакция Елены Шубиной. Я хотел обрадовать вас, что книга есть в наличии в магазине «Дилетант Медиа», но к нашему эфиру она уже была полностью раскуплена с автографом Сергея, и поэтому следите за анонсами, может быть, еще появится, а также, конечно, требуйте в разных интернет-магазинах и, как говорится, в киосках «Союзпечати». Но все-таки сегодня давайте поговорим, разберемся, почему Россия и Украина, российский и украинский народ, русский и украинский народ, почему мы такие близкие, но все же разные. И я рад приветствовать в нашей студии кандидата исторических наук, литератора Сергея Белякова. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
В конце книги вы вспоминаете персидскую пословицу «Две сабли не входят в одни ножны». Вот тут вы это связываете с тем, что историческое сознание русских и украинцев, оно довольно разное. И здесь хотелось начать с того, как восприняла российская и украинская критика вашу книгу, когда ее издали в первый раз. С чем вы столкнулись?
Ну, как сказать, книга была воспринята с интересом. В то время в Украину еще привозили российские издания, русские книги, там еще были доступны и востребованы. И там, я знаю, что ее читали и историки, и литераторы, и, в общем, были очень приятные оценки. В журнале «Шо», по-моему, написали, что можно подумать, что эта книга издана у нас, если бы у нас так умели писать. Очень самокритично со стороны автора рецензии, как-то даже на Украине есть прекрасные авторы, прекрасные историки. Вот. Но мне приятно было, что меня так высоко оценили. Меня брали интервью, например, один историк, мой знакомый Владислав Яценко из Харькова, брал интервью для там, одного исторического портала. Я знаю, что мы с ним идейно совершенно не близкие люди, но он как профессионал высоко оценил эту книгу. В России книгу тоже оценили высоко, но смотря как. Ну, во-первых, она меня поссорила с моими давними и добрыми друзьями, русскими националистами, которым очень нравилась книга «Гумилев сын Гумилева» за критику евразийства. А вот «Тень Мазепы», ну, в общем, «Тень Мазепы» — это яйца, это один из основополагающих таких вот мифов о не просто единстве, не слиян, а вот не, о слиянности почти полной русского, украинского, белорусского народов, что это три ветви одного дерева, да, вот это три в одном.
Как говорил патриарх Кирилл, еще выступая когда-то в Киеве, Россия, Украина, Беларусь — это и Святая Русь. Он пытался такую триаду выстроить.
Да, а для меня это дети Святой Руси, потому что мы все происходим действительно от одного древнерусского корня, от Киева-Новгородской Руси, но дороги постепенно расходились.
И вот давайте поговорим о дорогах и, скорее, даже о границах, но не в политическом смысле, а в этнографическом. Вот если говорить об этнографических границах Украины, это что, это где?
Ну, этнографическая граница меняется в зависимости от передвижения населения. Передвижения населения. Вообще, еще академик Залезняк говорил, я этому даже несколько удивился, что граница западнорусского языка, предка украинского, белорусского и русского языка, она начинает определяться где-то уже по границе Великого княжества Литовского. А эта граница, ну, она менялась, но там Черниговщина отходила то к Великому княжеству Московскому, то к Великому княжеству Литовскому, потом к Речи Посполитой, потом снова к Москве. Но в целом она как раз более-менее соответствовала вот такой современной до 22 года русско-украинской границы. То есть на одной стороне Харьков, на другой стороне Белгород. На одной стороне там Чернигов и Конотоп, на другой стороне уже русские города. Скажем, немножко была такая сложная ситуация на Кубани. Кубань заселяли сначала запорожцы, которых туда при Екатерине, при Александре переселили, вот, потомки запорожцев. И долгие годы вот часть кубанского казачьего войска, вот черноморское казачье войско, оно было таким этнографически украинским, что все отмечали. Во времена Шевченко это еще был такой еще сильно украинский мир, и его приглашали. Шевченко писал своему другу, кубанскому атаману Кухаренко, что «поеду к тебе на Сечь». Вот так он на Кубань. Кубань именовал. Но постепенно вот эти кубанские потомки запорожцев, они ассимилировались и стали частью уже русского народа. И сейчас, конечно, Кубань это совершенно уже русская земля. И в этнографическом плане, и в государственном тем более. Вот. То есть этнографические границы меняются, так же как политические, в зависимости от того, как расселяются люди, как идет процесс или не идет процесс ассимиляции. Вот. Но в целом русско-украинская граница восточная, она удивительно стабильна.
И вот пока мы далеко не ушли, наш зритель Леонид Шкляр просит уточнить, что это за новояз такое Киево-Новгородская Русь.
Это действительно новояз, потому что такое обычно не говорят. Но был старый термин «Киевская Русь». Да? Ну, сейчас у нас его редко употребляют «Древняя Русь». Но на самом деле в истории Древней Руси Новгород так, почти так же значим, как Киев, поэтому я так и употребил такое, действительно такой новояз.
Есть утвердившийся миф, ну даже не миф, может он и соответствует действительности, тут проясните, пожалуйста, что по сути украинская нация была разделена между Польшей и Россией, но и там не было никаких протогосударственных образований, ну, максимум гетманы пытались собирать какие-то свои войска, какие-то такие делать образования военно-политические. Насколько это утверждение соответствует действительности?
Ну, она когда была разделена между Польшей и Россией? Она так разделилась после Андросовского перемирия и дальше уже после Вечного мира с Польшей, то есть в 17 веке, когда Левобережье осталось за Россией, а Правобережье, кроме Киева, осталось за Польшей. Но, посмотрите, в состав России вошла вот так называемая гетманщина. Эти земли очень сильно отличались от других русских земель. Там было особое управление, совершенно отличавшееся от общерусского. Земли были разделены на полки и сотни. Ими руководили полковники и сотники, которых изначально избирали, потом стали назначать. Сначала избирали. Власть была организована совершенно иначе. Было свое войско. Это поразительно, но у территории в составе российской, еще тогда Русского царства, потом Российской империи, свое войско. Это, собственно, казацкие полки. А во времена Мазепы еще были полки компанейцев и сердюков, лично верные ему. То есть свое войско, своя налоговая система, отличавшаяся от общероссийской, своя таможня до елизаветинских времен, то есть во всем свои порядки, свое законодательство, наконец, потому что именно на этих украинских землях действовал так называемый Литовский статут, еще с 16 века, статут Великого княжества Литовского, который изначально был написан, по-моему, вот как раз на западно-русском языке, потом его перевели на латынь, а потом его пришлось на русский перевести, чтобы русские чиновники тоже знали, по каким законам там судить надо. И он действовал с перерывами аж до времен Николая I, до начала 1830-х годов. И в городах действовало магдебургское право. То есть, смотрите, много атрибутов государственности. Ну, не хватает только вот свои монеты не чеканили. Ну и выборы гетмана, они существовали. Но, конечно, Россия первым делом взяла их под контроль. Это было очень, конечно, важно взять их под контроль. Но также все-таки гетманы были.
А была ли, распространялась ли монополия государства на производство алкоголя среди украинских гетманщины?
Ой, это такой очень важный был вопрос, за него там всегда бились. Как раз эти украинские земли, они привлекали свободой винокурения, которую время от времени то им давали, то сокращали. Скажем, Мазепа пытался ограничить свободу винокурения, разрешить свободно гнать только котел водки в год крестьянину и 2 котловодки казаку. Но этого не хватало, и приходилось докупать, вот, брать так называемые аренды. Это была такая форма налогообложения, как раз введенная во времена Мазепы. Но вообще как раз именно свобода винокурения, она такой, была отличительной чертой не только гетманщины, но и слободских земель. А еще был, помимо гетманщины, была еще такая своеобразная область. Еще до восстания Богдана Хмельницкого были такие беженцы из Польши, из Речи Посполитой, украинские. Они оседали на землях Московского царства, но на окраинах, там, где было дикое поле, и им дали землю, дали привилегии, сформировали из них слободские казачьи полки. Слободскими, они в слободах селились, слободы были белыми, свободными от налогообложения. Они должны были только вот в армии служить за это, да, и служить в этих полках. И на них распространялись очень схожие права, и вообще такое правовое положение слободских казаков, оно было очень близко к тому, что было в гетманщине, только там гетмана не было, были только полковники. Это вот как раз то, что называют сейчас слободская Украина, Сумы, Харьков, вот это вот все земли.
То есть во многом русское царство, власть царя, она никак не пыталась влиять и давала некую такую широкую автономию.
Она была очень умная, эта власть, она влиять-то, конечно, как раз влияло, но это была именно мягкая сила, они очень медленно забирали.
Скорректирую свой вопрос. То есть была ли попытка сделать какую-то, ассимилировать народ среди русских в культурном плане?
Вначале нет. Вначале нет. И более того, вот это население, эти казаки, украинские, малороссийские, слободские, они обладали, пожалуй, большими правами, чем, собственно, русские. Они меньше платили налогов, значительно меньше. Первое время вообще не платили. Когда появились налоги, то их все равно было меньше, чем с великороссов. Причем даже в соседних районах со слободскими этими полками слободской казак, украинец, платил меньше, а великоросс больше. То есть была такая дискриминация некоторая. Вообще характерно для Российской империи, которая давала много прав и привилегий новоприобретенным территориям. Нет, политика России была здесь очень такая разумная и осторожная. Первое время не покушались ни на быт, ни на нравы, и создавали даже такие хорошие условия, но потом постепенно начали стирать грани между вот этими землями и всеми остальными российскими.
Ну вот если почитать Тараса Шевченко, то император, русский царь, царицы, они прям полноценные узурпаторы и, чего уж там говорить, палачи. И насколько это соответствует действительности?
Ну это как раз тот случай, что разделяет совершенно полностью русские и украинские народы. Это историческая память о царе Петре и о Екатерине. Но первое серьезное ограничение власти гетманы, фактически, конечно, гетман становится такой совершенной марионеткой царя после событий, которые у нас называют изменой Мазепы, а украинцы восстанием Мазепы. Ну, все-таки измена, конечно, с нашей точки зрения была. И здесь Петр идет на сокращение прав украинских земель в составе России. Но, кстати говоря, он не ликвидировал тогда еще их автономию. А при Екатерине действительно была ликвидирована и гетманщина, и слободские полки. Все это было унифицировано, но она немка, стремилась к унификации, чтобы легче было управлять государством. Потому что управлять государством, где у вас столько разных правовых режимов, разных этнических групп, у каждой свои права, свои особенности, сложно. Вот лучше их всех слить с единым народом, и так легче управлять будет. Конечно, взгляды разные, и на Петра Первого взгляд Шевченко, как на палача, на ката. Вот эта вот знаменитая поэма «Сон», за которую Шевченко и получил вот эту солдатчину, за которую его упекли в солдаты надолго, в Закаспийские края, в Оренбургскую губернию. Да, поэму «Сон» почитайте, потрясающие слова там, почитайте, что он пишет о медном всаднике, Це той перший, хто розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Знаменитую надпись «Первому, вторая». Да? И, конечно, у русского человека будет всегда один взгляд на Петра и Екатерину, а у украинца будет вот этот взгляд шевченковский.
Но, например, действия Екатерины никак не оправдывают те явно хорошие события, которые связаны с появлением новых городов. Николаев,
конечно,
Одесса,
конечно,
Херсон.
Конечно, конечно. Завоевание вот этого бывшего дикого поля, присоединение земель, ну, формально Османской империи и Крымского ханства, на самом деле эти земли часто были, по сути, такой вот, то, что сейчас назвали бы серой зоной, да, в которой мало кто жил, который был таким пространством для набегов, для организации набегов. Превращение этих земель в обжитые края, конечно, во многом обязано Российской империи, русским войскам, Григорию Потемкину, вот, который, кстати, был своеобразным украинофилом, он даже был принят в Ковш Запорожский под именем Грицкого Нечеса. Чтобы не был, кстати, уникальный случай, российских вельмов принимали иногда запорожские казаки с политическими целями. Вот. Но поскольку порядки, ну, опять-таки, вот, с одной стороны, что было для России очень хорошо и правильно, то есть, конечно, надо было распространить свою власть, надо было установить нормальный политический режим, но при этом была ликвидирована Запорожская сечь. Это была незаживающая рана в украинском таком историческом сознании, потому что Запорожская сечь ассоциировалась с самым лучшим, самым прекрасным, там, в украинской истории самым героическим, да, с героическими ее страницами. И вот Екатерина ее ликвидирует. В народных песнях фигурирует этот образ, когда казаки просят Екатерину, чтобы она вернула им сечь. А Екатерина отвечает: «Не на те я, милые братья, вам я сечь руйновала, чтоб я вам ваши земли так лейноды вертала». То есть не для того я разрушала сечь, чтобы вернуть вам ваши земли и клейноды в знаке.
А нет ли сюжет, мы косвенно наблюдаем в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», когда,
да,
Вакула летал на черте и присоединился к делегации казаков?
Абсолютно казаков. Верно, абсолютно верно. Абсолютно верно, так и было. Гоголь осторожный такой намек себе позволил. Угу. Недовольство запорожцев, что, за что он нас обидел, мы ведь так верно служили, мы так там воевали хорошо с татарами и турками. А почему она так сделала? Не только для того, чтобы, ну, унифицировать порядки. Потому что, ну, конечно, Запорожская сечь, она была своеобразная, со своеобразными нравами. Надо процесс вообще такой, как бы это сказать-то, вот, как дикого коня объезжают, так российская власть объезжала казачество. Донских казаков превратили в такое послушное военное сословие, очень привилегированное. С запорожцами было сложнее это сделать по многим причинам, а образ жизни их был, ну какой, ну, вот, запорожцы делали набеги, это было нормой для них, да, а набеги, когда Крымское ханство ликвидировано, когда турецкая граница уже далеко, до нее не доберешься, на кого делали, они стали делать набеги, они стали делать набеги на колонистов, на немцев-колонистов, например, там. Я нашел в одной книге такого автора рубежа 18-19 веков Измайлова, нашел эту книгу в отделе этой книги в Ленинке, музей книги. Вот, он пишет о своем путешествии в малороссийские земли и рассказывает историю, как вот эти запорожцы напали на такое поселение швейцарца, швейцарец со своей молодой красивой женой приехали, поселились, по-моему, где-то вот на Херсонщине. Вот. И вдруг, значит, напали на них запорожцы, ну, видимо, изнасиловали жену, разграбили. Там он очень это красиво так описывает, такое, знаете, описание, он такой в духе сентиментализма пишет, это не передать, надо цитировать. Посмотрите, у меня есть большая цитата из этой книги «Тень Мазепы», в книге «Тень Мазепы». Ну, это был, видимо, достаточно типичный случай. То есть невозможно было сохранять сечь с такими порядками.
То есть, грубо говоря, современном это уже государстве. Не набеги, а, опять же, современным языком, это разбой полноценный.
Ну да, разбой, да. Uh-huh. И поэтому что было с этим делать? Сначала было принято ошибочное решение, грубейшая ошибка, когда ее просто ликвидировали сечь, разогнали. Тогда казаки ушли за Дунай, к туркам. Возникла знаменитая Задунайская сечь, Запорожец за Дунаем. Потом опомнились, и вот в том числе и под влиянием Потемкина, возникла эта идея переселить тогда казаков на новую границу, на Кубань. Вот так они оказались на Кубани. И уже превратились в совсем другое войско, совсем другое.
И вот тоже, пока мы далеко не ушли, mm-hmm. Мария Хам и еще несколько наших зрителей просят подробнее рассказать, что за Магдебургское право, которое действовало вплоть до правления Николая I.
Да-да. Ну, это вот правовая система, она была, так, система там прав, привилегий, она была дарована еще многим городам еще во времена Речи Посполитой. И, как ни странно, города получали вот это Магдебургское право. Но это право для... Магдебургское право, оно было создано в те еще средневековые времена, в позднем Средневековье, когда у городов было самоуправление. Оно было рассчитано на город с ремесленными цехами, с вот такими порядками классического средневекового города. По сути, это было такое право, обеспечивавшее такое самоуправление города. Вот. По Магдебургскому праву существует большая литература. Его отменили по Екатерине и ввели вновь при Павле. Mm-hmm. Павел на зло матушке, ну, да. делал все на зло матушке, и Киев вернулся к Магдебургскому праву mm-hmm. и вот прожил в нем до 1831 года. Там вот какая была ситуация. Это Магдебургское право, оно уже очень мало подходило для реалий Украины 18-19 веков. Потому что украинские города того времени, это кроме Киева, ну и Киев-то был, в общем, не в самом лучшем состоянии, а это большие села. И право, рассчитанное на город с вот такой традиционный такой средневековый европейский город, на его нравы и обычаи, оно уже мало сочеталось вот с этим уже совершенно сельским миром. Но за него держались, потому что это был такой символ особости, символ своеобразия. И потом все-таки давал много каких-то вольностей, что мы судимся не по общероссийским законам, а по своим собственным. Это было важно. Общероссийские тоже действовали, но в тех случаях, когда... Ну, в случае каких-то особенно важных преступлений и так далее.
Здесь мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, что это программа «Книжное казино. История». У нас сегодня в гостях историк, литератор Сергей Беляков. И в центре внимания книга «Тень Мазепы. Украинской нации в эпоху Гоголя. Переиздание». И оставайтесь с нами. Совсем скоро мы вернемся и продолжим наш разговор.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либералистичнее, чем у либералистов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Продолжается программа «Книжное казино истории». В гостях писатель-историк Сергей Беляков. И в центре внимания книга «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя. Переиздание». И мы продолжаем наш разговор. И да, если брать эту эпоху, Украина и Россия вместе в одном государстве, в одной большой империи. И тут захотелось вспомнить вообще, что всегда отличается восприятие власти в низах и высших каких-то слоях общества. И как украинская элита относилась к тому, что она находится в составе большей империи, а как, например, это воспринимали низы, то есть крестьяне простые?
Ну, как раз, когда возникнет украинское национальное движение, оно и будет, его деятели, в том числе Тарас Шевченко, будут попрекать именно украинских аристократов в том, что они поедали родную землю в обмен на права, привилегии, на возможность владеть крепостными, на золотые камзолы, на дорогие кареты. Так и случилось действительно. Украинская элита, она русифицировалась. И украинские вот эти знаменитые рода, например, ну, Кочубеи, Скоропадские, Безбородко, они влились в состав российской элиты. Паскевич, вот, скажем, Паскевич, получивший титулы сначала графа Иванского, а потом князя Варшавского, был любимцем Николая Первого и, по сути, чуть ли не вторым человеком в государстве. Mm-hmm. Он, Николай его называл отец-командир, потому что сам служил под его началом, когда был еще молодым.
Если я не путаю, его портрет даже, по-моему, в фельдмаршальском зале Зимнего дворца висит.
Да, конечно, он герой войны 812 года. Mm-hmm. Герой войны 812 года, очень известный человек. Паскевич один из немногих, один из четырех русских генералов, можно здесь сказать, пожалуй, российских, имевших все четыре степени ордена Святого Георгия. Эти четверо – это Кутузов, Барклай де Толли, Дибич и Паскевич. То есть вот один из четырех. Он был очень высокопоставленным человеком. И вообще было много представителей этой элиты, бывшей украинской, ставшей российской, в высших сословиях. Ну, фамилия Апостолов, например, это же фамилия казацких полковников. И там вообще была интересная история. Эта элита тоже была такой довольно молодой, она поднялась во времена Хмельниччины. И часто это были бывшие просто реестровые казаки, или полковники в лучшем случае. А иногда просто из низов выбились, но выбились в такие семьи. К временам, скажем, Екатерины, это была уже такая знать. Но знать это быстро русифицировалось и заговорила уже на русском и, конечно же, на французском. Я читал письма Паскевича, они в основном на французском. Uh-huh. Да. Вот. И возник тот же разрыв между элитой и народом, что было в России, кстати говоря. Тот же культурный и даже языковой разрыв. Он был меньше... Вот у мелкопоместного дворянства, вот, чем беднее и мелкопоместнее, тем, естественно, ближе к народу. Вот, скажем, Алексей Константинович Толстой, он жил в имении там, Красный Рог, где большинство населения составляли как раз украинские крестьяне, хотя были и русские деревни, ему очень нравилось, это запорожская старина. Ну, конечно, он русский человек, русский писатель, и он так... Он знал этот мир, но для него это был мир вот такой крестьянский. Вот. А Николай Васильевич Гоголь, он помещик средней руки. Он уже знал, он сам знал украинский язык. Он, когда учился в Нежине, по воспоминаниям его одноклассников, как он выражался, однокорытников, он любил выйти, там, поговорить с бабами торговавшими, какими-то там бубликами и маковниками, попить грушевый квас. И поговорить с людьми. Ему нравился вот этот язык народный. Он о нем мог говорить вполне свободно. Хотя писал по-русски, но он знал народный украинский язык. То есть здесь уже меньше разница. Ну, а народ остался, собственно, народом. И вот, пожалуй, у меня есть там глава, которая в этой книге «Тень Мазепы» называется «Мужицкая нация». Конечно, большая часть населения, большая часть вот людей-носителей украинской идентичности, они были простыми людьми, крестьянами, мещанами, потомками казаков. и только очень немногие аристократические семьи сохранили там воспоминания о своем вот этом славном прошлом. Некоторые, да, вот, например, у Скоропадских, в знаменитой фамилии Скоропадских, давших двух гетманов, один в Петровскую эпоху правил, другой гетман, в совершенно иной гетман в 18 году. Так вот, в семье Скоропадских висели, в их доме висели портреты гетмана, в том числе и Мазепы. Что было вообще, ну, некоторой фрондой, конечно.
Ну да, такой политический акт.
Да, да, да. Но для украинской знати, вот та украинская знать, которая пыталась сохранять вот такую память о прошлом, это было нормально. Потом был такой род Галаганов, вот у них сначала давали малороссийскую, украинскую кормилицу ребенку, чтобы сначала он выучил народный язык, а потом уже русский, потом уже там французский, немецкий.
Мы часто, когда говорим об отношениях метрополии и колонии, видим, как метрополия влияет на колонию. Ну, в контексте России и Украины так, мне кажется, во-первых, неправильно, некорректно говорить.
Украинцы любят эту тему. Ну, конечно, для русского человека это непереносимо слушать, что Украина колония. Ну, как вы, мы колония? Да? Какая же вы колония? Вот посмотрите, многие крепостники имеют вполне украинские фамилии, да, вот, того же Паскевича вспомнить, или там Кочубеев, Виктор Кочубей, который возглавлял правительство долгое время. Какие же это туземцы покоренные? Не похожи они на туземцев покоренных. И политика России-то ведь была всегда в другом, она была в том, чтобы присоединить, да, поглотить, а не поставить такую культурную грань: мы высшие и вы низшие. Другое дело, что там на таком уровне бытовом могло быть как раз такое некоторое презрение к чужой культуре, оно ксенофобское, оно характерно для всех, наверное, народов. Это такие трения бывают повсюду, там анекдоты складывают там друг о друге всегда. Но вообще в политике такого не было, конечно. Вот Украина не была колонией, никогда не было статуса колонии. И в другой своей книге «Весна народов» русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой я это показываю, что, скажем, не все, но большинство украинских губерний накануне революции быстро развивались, успешно развивались. И там уровень жизни рос даже быстрее, чем во многих великороссийских губерниях, так что нельзя сказать, что это такая эксплуатируемая периферия.
Ну и даже как с нашей точки зрения, например, Переяславская Рада, это в первую очередь то, когда воссоединение двух народов произошло, да, но с точки зрения Украины это трактуется как потеря независимости.
Ну да, но когда был такой один атаман во времена еще Петлюровщины в 1919 году занял Переславль и торжественно объявил о разрыве Переславского соглашения. Вот, на самом деле, понимаете, а куда было деваться Богдану Хмельницкому в то время? Он во времена вот этого восстания 1648 года, которое положило началом события, которое называют Казацкой революцией, и которое привело Речь Посполитую к сильному поражению тяжелому, в конечном счете глубокому упадку. Упадку, который завершится разделом страны между Пруссией, Австрией и Россией уже в конце второй половине 18 века. Началось все с Хмельниччины. Так вот, это восстание было во многом успешным, но все же сил не хватало, чтобы создать такое собственное прочное государство. И к тому же, ну, Хмельницкий не был вполне легитимен с точки зрения людей того времени. Гетман, да, но у него не было царской крови. Он, с точки зрения человека той эпохи, он не эквивалентен там турецкому султану, русскому царю, польскому королю.
Ну, скорее всего, как гражданин Минин, который собирал народное ополчение в Нижнем Новгороде.
У него нет священного авторитета, вот этого священного авторитета сакрального господина, да, вот этой сакральной власти. Поэтому он и думал о том, кому все-таки надо подчиниться. Вернуться ли королю Польши и попросить там прощения, амнистии, ну, уже на других условиях, да, и права. Это, кстати, такие попытки были после смерти Хмельницкого. Вот Выговский, его преемник, как раз это попытался сделать, но поляки не, на такое соглашение не очень пошли. Они сначала согласились, а потом не утвердили Годячский договор, который был выгоден вот этой украинскому западно-русскому населению, но полякам он показался невозможным. Они его так отредактировали, что там почти ничего хорошего не осталось. И поэтому, естественно, на Украине его встретили с негодованием и снова выступили против Польши. То есть с поляками, с польским королем не получалось, и отношения с поляками тогда были очень плохими. Турецкий султан, это был возможный путь, потому что под властью турецкого султана, под его протекторатом находились и такие христианские государства, как Молдавия и Валахия. Турецкий султан был достаточно веротерпим, там была своя довольно гибкая система управления, но все-таки он чужой, он мусульманин, басурманин. Да? А московский царь, он православный, свой. И вообще-то выбор был здесь во многом предрешен, наверное, и верой. Поэтому независимость, вот, в которой располагала гетманщина, независимость была очень такая... непрочная, она зависела от военной удачи. Разбили поляков, расширились границы гетманщины, вот понесли, потерпели поражение, как Берестечко в знаменитой очень тяжелой битве, где разбито было войско казацкое, снова сократились ее границы, снова стало тяжелее. Поэтому вот этот переход под власть московского царя, он был, конечно, вынужденным. Но альтернативы независимость или вот подчинение царю, видимо, не было. Альтернатива была там, турецкий султан или московский царь. Вот такая альтернатива.
Но вот с точки зрения культуры, присоединение, ну не присоединение, став частью Российской империи, Русского царства, Украина скорее не только ничего не потеряла, она наоборот привнесла, если мы берем культурный феномен, то мне кажется, это то, что мы ежедневно наблюдаем вокруг.
Ну, у нас часто есть такое представление, что Украина такая исключительно сельская земля, где там живут такие, может быть, симпатичные, но... такие не очень просвещенные люди, было совершенно не так. Совершенно не так. Украина была землей уже тогда, где было множество типографий. Например, первый учебник русской истории был, он плохой учебник, но он был учебником русской истории больше 100 лет. Киевский синопсис, вышедший под редакцией Иннокентия Гизеля в Киево-Печерской лавре. То есть первый учебник русской истории был сочинен там, на Киевщине. Тогда строились и заново переделывались под новый вкус древние храмы по всей Украине, в Переславле, в Киеве, в Полтаве. Вот возник феномен так называемого украинского барокко. И вот знаете, самый восточный образец украинского барокко я видел в Тюмени. Я приезжаю в Тюмень и видишь собор, ну, практически украинская барокко. Там Троицкий собор, который был воздвигнут в начале 18 века, когда там был местный епископ, был родом с Киевщины, он привез своих мастеров. И иконописцев расписывать иконостас, и мастеров, построивших этот храм. То есть, конечно, было, так что влияние было даже на архитектуру. Потом первая половина XVIII века – это время господства вот этого украинского малороссийского духовенства в русской церкви. Это, конечно, была другая проблема. Петр I опирался на них как на таких более послушных и более ему подходящих людей, и таких более западных. А, конечно, была такая скрытая враждебность к этим епископом Черкасом, черкасы так называли вот этих малороссиян-украинцев тогда. И, ну, вся первая половина XVIII века была занята вот этой такой скрытой борьбой великороссов и малороссиян в церкви. И много этому свидетельств, источников. Но потом идеолог царствования Петра Великого, Феофан Прокопович, он кто? Выпускник Киева-Могилянской академии. Стефан Еворский, которого называют местоблюстителем патриаршего престола. Это вот некоторые исследователи считают, что это не совсем справедливо, но в любом случае был период, когда это был такой самый влиятельный русский иерарх. Он родом с Западной Украины, о чем говорит его имя, да, Иворский, Стефан Иворский, из Иворова, из Западной Украины. Так что влияние вот, украинское было довольно сильным. И более того, Лев Николаевич Гумилев, замечательный наш ученый, блистательный, которого многие не любят, и я очень уважаю, несмотря на все его заблуждения, ошибки и передержки. Так вот, у него была такая небольшая, такое, об украинцах он так сказал, что украинский этнос, он одно время занял ведущее положение в российском суперэтносе. Но это было, конечно, преувеличение, но он, видимо, имел в виду широкое влияние вот этого украинского малороссийского духовенства в начале 18 века, влияние культурное большое вот Западной Руси на Восточную. Поэтому, да, можно сказать, что такая была эпоха большая украинского культурного влияния. Она завершилась где-то через полвека, но она была.
И вот в завершении книги вы замечаете, что тень Мазепы лежит между русскими и украинцами и навеки разделяет две нации. Неужели навеки?
Ну, она разделяет ведь в каком плане? В том, что мы не одно и то же. Как французы и немцы не одно и то же. Как французы и англичане не одно и то же. Но это не значит, что она разделяет нас как врагов обязательно. Она разделяет нас как на разных, да, людей. У нас разные отношения к власти, например. Мне вот нравится этот пример. В книге такого историка Иварницкого, был историк Запорожской сечи, Иварницкий, он рассказывает о перевыборах руководства, так сказать, Запорожской сечи. Кошевого, Писаря и Саула переизбирали каждый год. Они выходили, кланялись народу и говорили... отдавали его на свою власть, им могли сказать, вы добрые паны, пануйте дальше над нами. А могли сказать, отдай скорого сыну свое кошевье, будто уже козацкого хлеба наився. И надо было быстренько там, куда-нибудь уйти, положить знак своей власти, там булаву или пернач, и уступить власть другому. То есть, такие были перевыборы. Кстати, Гоголь это очень точно воспринял. У него есть такая сцена в Тарасе Бульбе. Он совершенно не перевал, так и было. Вот Еварницкий, историк, тоже 19 века, чуть позже живший, подтверждает. Ну а у нас иное отношение к власти. Один из моих любимых мыслителей, историков, Николай Михайлович Карамзин, писал царю Александру: «Государь есть как бы живой закон». Это Карамзин написал. И написал отнюдь не из лести. Потому что как раз эта записка, адресованная Александру, она была так, в таких выражениях написана, что ее опубликовали только в 20 веке полностью, по-моему. А она была под запретом дольше, чем сочинение Карла Маркса. То есть это был совершенно такой документ очень резкими словами наполненный. То есть не из лизоблюдства он это писал, он не был лизоблюдом, но он был против вот этих либеральных реформ Александра и напоминал основы власти в России. Государь есть живой закон. Ну вот, конечно, отношения к власти разные. Это в том числе тоже разделяет народы разные.
Очень много слов благодарности. Например, наша зрительница Елена Коновалова пишет интереснейшую передачу «Спасибо за гостя». К ней присоединяются зрители Юшкин Кот, Анна. Много-много сегодня приятных комментариев. Спасибо вам, что пришли на нашу трансляцию.
Спасибо.
И здесь много еще вопросов есть недосказанных. Например, хороший был «Я потерял имя пользователя». Не являлась ли все-таки Переславская Рада именно каким-то временным союзом?
Да, такая точка зрения есть, такая точка зрения есть. Вообще, насчет Переславской Рады, тут надо собирать научные, и собирают научные конференции, где есть совершенно разные трактовки. От того, что это был временный военный союз, до того, что это было вот именно воссоединение Украины с Россией. И даже присоединение Украины к России. Но тут можно спорить довольно долго. Я думаю, может быть, для Хмельницкого, кстати, это и был Временный союз, mm-hmm. потому что у него потом, потом были дипломатические контакты со шведами. Если бы он не умер, то, может быть, мы бы, у нас образ Хмельницкого был mm-hmm. бы совсем иным. Может быть, он отошел бы от царя к шведскому королю и стал бы первым Мазепой.
Увы, история не знает сослагательного уклонения. Да, да, да. Да.
А я говорю, если бы Мазепа умер раньше, на 2-3 года, мы бы все знали, что Мазепа это верный соратник Петра Великого.
Памятник бы стоял где-нибудь в Петербурге.
Да, 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 проводник вот русской петровской политики на украинских землях. Да. А он, в общем, какое-то время таким и был.
Да. Как я уже говорил, книга «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя», она у нас была, продавалась в магазине «Дилетант Медиа», но вот раскупили вы, наши зрители, буквально за несколько дней. Тираж небольшой, Сергей, напомните.
Какой? Да, с тиражом.
Переиздание.
Да, это очередное переиздание. Во-первых, огромное спасибо моим издателям. Это люди не только очень профессиональные, это редакция Елены Шубиной, это люди не только очень профессиональные, но и очень смелые, которые в наше время отважились на такую перепечатку и пробили ее. Так что им огромное спасибо. Это переиздание всего 2000 тираж, и он расходится очень быстро, стремительно. В некоторых магазинах, я смотрел, еще вчера был, уже сегодня нет. Поэтому, если хотите купить, приобретайте. Есть, я сейчас проверял, есть еще в магазине «Лабиринт». Можно заказать на Озоне, в Читай-городе. Вот, если хотите, заказывайте, покупайте. Не знаю, мы надеемся, конечно, что мы еще раз переиздадим. Очень этого желаем, если нам позволят. Но на всякий случай лучше купить.
Но в книге много ответов на те вопросы, которые сейчас как никогда актуальны. Но сейчас мы продолжаем «Книжное казино». Сергей, мы еще не прощаемся, но пора уступить время Николаю Александрову. Николай, приветствую.
Никита, добрый день. Добрый день. Сергей, здравствуйте. Поздравляю вас с премией «Большая книга». «Парижские мальчики в сталинской Москве». Ну, книга о Мазепе, о которой вы говорили, конечно, тоже безусловно, но я люблю еще и книгу, которая посвящена совершенно другой теме, другой Москве. «Парижские мальчики в сталинской Москве», которая вчера получила премию «Большая книга». И, с моей точки зрения, тоже одно из тех изданий, которое заслуживает всяческого внимания. И еще раз, Сергей, поздравляю вас с присуждением премии. Я на двух книгах хотел сегодня остановиться, которые переносят нас совершенно не то чтобы совсем в другую эпоху, хотя, наверное, в общем, да, в совершенно другую эпоху и другую страну. Но это книги, и книга в первую очередь, с которой я начну, которая любопытна и по своему полиграфическому исполнению, и вообще просто по идее, по тому, как она сделана, ну и, собственно, по содержанию. Это книжка, которая вышла в издательстве АСТ, называется она «Манга Хокусая», с комментариями Евгения Штейнера. И по существу это художественный альбом, откомментированный художественный альбом. Наверное, Хокусай может считаться одним из тех японцев, имя которого приходит сразу в голову, когда вообще люди говорят о японской культуре. Если говорят о поэтах, то, наверное, в первую очередь в голову приходит Басё. Если говорят о художниках, то, наверное, в первую очередь вспоминается имя Хокусая. Хотя, разумеется, японская живопись к этому не сводится. Тем более, что Хокусай все-таки это поздняя японская живопись, которая испытывала уже на себе и влияние западное, которое, с одной стороны, конечно же, опиралось на традицию, но, с другой стороны, видно и влияние нового времени. Все-таки это начало XIX века, и это воздействие, это влияние все-таки чувствуется. Здесь важно многое. Во-первых, почему манга? Иногда говорят, что всем известные комиксы манга, которые вошли в моду и которые распространились по всему миру. И, в общем, действительно можно сказать, что это такое манговое безумие, которое было, ну, по крайней мере, еще несколько лет назад, что они как бы происходят от манга Хокусая, или, во всяком случае, вот Хокусай каким-то образом повлиял на этот жанр. Конечно же, это не совсем так, потому что манга – это набросок, необязательный рисунок или пестрые заметки. Манга, этот жанр существовал до самого Хокусая. Он, собственно, создал, наверное, такой просто классический пример этого жанра. Это действительно наброски, рисунки, иногда почти импровизации на самые разные темы. Это рукописные сборники, вернее, сборники, которые складывались в книги, которые издавались на очень тонкой рисовой бумаге. Из этих сборников, собственно, и складывалась эта книга Хокусая. Совершенно удивительная по своему исполнению. А по сути, это целая энциклопедия японской жизни и японской культуры. Потому что эти рисунки и эскизы Хокусая посвящены самым разным темам. Это и боги японского пантеона, который вобрал в себя, как мы понимаем, все, да, и буддийские традиции, и синтоистские. Это и герои японской культуры, и самые разные, вплоть до демонических женщин, оборотней, которые тоже появляются в этой книге. Это и иллюстрации к разного рода легендам и притчам. А с другой стороны, это множество характеров, которые Хокусай вот в этих быстрых рисунках нам представляет. Простые японские обыватели или борцы сумо. Та повседневная жизнь, которую видел японец и европеец, приезжавший в Японию в позапрошлом столетии. И все это складывается в такую разностороннюю энциклопедию, причем изображенную уже несколько отстраненно и иронично. Все эти рисунки несут на себе еще и печать, с одной стороны, проницательного, а с другой стороны, отстраненного взгляда. И что важно в этой книжке, почему я так о ней долго говорю, потому что рисунки во многом говорят сами за себя, но раскрывают не все. Именно потому, что сторонний наблюдатель не всегда хорошо себе представляет японскую культуру, японский пантеон, тем более разнообразный, а японские сюжеты, бытовые и исторические. Именно поэтому комментарии к этим рисункам, конечно же, раскрывают очень много. Они позволяют посмотреть на эти рисунки Хокусая и на эту разнообразную энциклопедию не просто как на чисто живописное искусство, хотя наверняка можно смотреть и так, но понять, собственно, о чем рисует Хокусай, если можно так выразиться, потому что многие рисунки абсолютно сюжетны. И вот это совмещение комментариев с живописным рядом и удивительное полиграфическое исполнение, с моей точки зрения, в первую очередь эту книгу и выделяет. И она, ее действительно можно назвать вот такой настоящей книгой, которую приятно держать в руках, и которая смысл книги еще раз для нас подчеркивает. Ну и еще об одной книжке я хотел сказать в заключение. По разным причинам, несмотря на то, что это переиздание, несмотря на то, что имя этого человека известно, хочется принести его еще раз, и тем более, что это обращение к совершенно особенной теме. «Финикийцы, основатели Карфагена». Так называется эта книжка, которая вышла в издательстве «Центр Полиграф». Но важно здесь не просто, что это обращение к финикийцам, разумеется, к истории Карфагена, к пуническим войнам, вообще к этому народу, семитского происхождения, Ханаане, которые появились, судя по всему, из Саравийского полуострова, финикийцы, греческое слово, которое, судя по всему, означало темный, темно-коричневый, финиковая пальма и птица феникс, все это однокоренные слова, но пунические войны и Карфаген, конечно, в первую очередь сделали для нас важной, собственно, цивилизацию финикийцев. Но важна здесь, конечно, и сама фигура Дональда Хартона. Вот об этом я и скажу последние слова, почему стоит читать эту книгу. Это удивительный человек, жизнь которого, по сути дела, связана со всем 20-м столетием. Он родился в 1901, а умер в 1994. Он был археологом, специалистом по древнему стеклу, музейным работником, который возглавлял даже несколько музеев в Британии. Но главной темой его исследований, как археолога и как античника, был в первую очередь Карфаген. И, пожалуй, больше, чем Дональд Хартон для вот, изучения финикийской цивилизации в 20 веке мало кто сделал. Поэтому еще эта книга заслуживает внимания, потому что это один из классических трудов по античной истории и о народе, о котором все-таки не так много сведений хранится.
Николай спасибо. Александров, рубрика «Книжечки», да, как всегда, рады. Я напомню, на сегодня в гостях был Сергей Беляков и провел эту программу я, Никита Василенко. До новых встреч, берегите себя и приходите в наше книжное казино.
Всего доброго, счастливо. Всего доброго.